Благословен наш Господь Бог, который подарил нам это время. Это действительно как подарок от Господа, что мы имеем возможность сегодня открывать Писание, рассуждать. И я глубоко уверен, что Бог заинтересован открывать нам свои вечные истины. Конечно же, у Бога есть правила, по которым Он говорит людям. И если эти правила выполняются, то Бог обильной мерой старается насытить нашего внутреннего человека так, чтобы мы действительно обогатились его. Я хочу прочитать в начале два места. И первое место – это книга пророка Иеремии, 8 глава, 7 стих. «И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавель наблюдает время, когда им прилететь». Наблюдают время, когда им прилететь. «А народ мой не знает определения Господня». Такая как печальная такая песня, я думаю, что от самого Святого Духа. И он говорит, что и аист под небом знает свои времена, и горлица, и ласточка, и журавель наблюдают время, когда им прилететь, когда им улететь, когда зима, когда лето. А народ мой не знает определения Господня. Это, конечно, очень так печально. Еще одно место такое тоже очень печальное, это Луки, 19 глава, 41 стих и ниже. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: о, если бы ты хотя бы в сей твой день узнал, что служит миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят на тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Такое бессилие у Христа, беспомощность, и жалко очень сильно, слезы у него текут, а сделать ничего не может. Сам Господь ничего не может вообще сделать, только плачет. И он говорит, если бы хотя бы даже вот в этот день, вот сейчас, ты узнал, что к твоему миру служит, и то уже было бы тебе какое-то спасение, какой-то выход. Но вы, говорит, не захотели ничего. Как можно предложить, как можно открыть, если человек не хочет? Вот так и в нашей ситуации Писание говорит, тот, кто хочет выполнить волю Божию, у кого этот вопрос стал очень ярко, что я живу на земле не для того, чтобы мне жить, чтобы мне служили, чтобы, как богач, который обогатился всем, и старые житницы сломать, новые построить, и вперед, и вперед, и не знает, какой день придет для него погибель. Вот, мы призваны исполнять волю Господню, и у Господа есть времена и сроки, которые Он распределил по земле, и мы должны знать эти времена и сроки, мы должны понимать время, в которое мы живем, время, которое у нас впереди, и все это должно быть очень тщательно собрано в нашей жизни так, чтобы не растеряться в то время злое, когда придется в другие условия попадать. Поэтому мы сегодня здесь, поэтому Господь сегодня здесь, здесь Его Слово, И всякому, кому оно нужно, независимо от меня, смогу я сказать его или нет, Бог обязательно тебе скажет, потому что Он действительно Бог, который заинтересован очень сильно, чтобы мы... Да, говорит Писание, что не ваше дело знать времена и сроки, да? Это когда мы пытаемся там определять какие-то сроки, день и час, но если мы изучаем Писание, мы видим, что даже я прочитаю это место, если я смогу его быстренько найти, это 2 Петра, да, 3 глава, и с 8 стиха я прочитаю. Ну, даже раньше прочитаю. Прежде всего, с 3 стиха, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. И вот 8 стих. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Одно то не должно от вас быть скрыто». Это... Бог, это Святой Дух, вы должны это знать. И это же не просто так, ради любопытства, а из-за того, что вы должны знать времена и сроки, вы должны понимать время, в которое вы живете, и другие всякие места, там по поводу 77-мин, по поводу других всяких откровений, мы должны понимать их и... строить свою жизнь согласно тем откровениям, которые Бог нам дает. Одно не должно быть скрыто от вас, что Бог делает 6 дней, в 7-й день Он объявляет днем покоя. И мы сегодня подошли к 20 главе книги Откровения, где как раз говорится о времени, когда 6-й день закончился, был схвачен лжепророк, был схвачен зверь. Писание говорит, что последние времена будут много лжехристов и лжепророков. Множество будет таких деятелей. Но с ними вместе или среди них будет один, который, вот мы видим, называется он в единственном числе зверь, и лжепророк. Много лжепророков, но среди них всех лжепророков лжепророк, да? Самый такой, который чудеса очень большие будет являть. И зверь тоже. И вот Писание говорит, мы читаем в 19 главе в конце, что он был схвачен и брошен в озеро Огненное вместе со зверем, этот лжепророк, прямо живыми туда сброшены. И очень интересно, что нету других таких примеров, когда без всякого суда просто берется и сразу в ад отправляется. Ну, все должны предстать пред судом Божьим, да? А эти две личности, говорит Писание о том, что это духовные какие-то прежде всего личности. Они как... антипод Иисусу Христу, потому что Иисус Христос тоже был не физическая личность, это был дух, живущий в человеческом теле. Это не был человек по вот нашему представлению, это жизнь духа была в человеческом теле. Точно так и здесь. Жизнь злого духа в этих двоих деятелей, потому что они выходят из преисподней и... потом отправляются в озеро Огненное в конце времен. Вот. И мы понимаем, что ситуация заканчивается тем, что Христос приходит. Вот здесь приход Христа очень трудно разъяснить. Почему? Потому что Христос – это Слово. И если приходит Слово, которое предназначено для последних времен, знаете, как написано в Писании, что «иди, воскрыты, Даниил, эти слова до последнего времени», что в последнее время придет Слово или откроется Слово, да, и многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении, и не уразумеет этого никто из нечестивых, это тоже может быть приходом Господа, да, на землю. И люди сейчас очень сильно спорят, когда пришествие Господне. До тысячелетнего царства, потому что, ну, здесь действительно написано, что он на коне белом, с ним войско на белых конях, и они победили, и мечом этим сразили это все войско, и кажется, что вот это и есть настоящее пришествие. На самом деле это может быть пришествие, которое не говорит о физическом возвращении Христа на землю. Поэтому второе пришествие Христа, как мы понимаем, будет тогда, когда Он сядет на белом престоле, когда предстанут перед Ним все народы, когда будет суд, когда будет все это заканчиваться, все это ситуация на земле. В прошлый раз мы говорили о птицах, которые я просил прочитать, пророка Иезекииля, да, 38-я, 39-я глава или Исаия. Кто помнит? Кто читал? Ну, Иезекииль, да, кто читал? Ну вот Дима один читал. Хорошо. Тогда мы сделаем, знаете как? Я не буду объяснять это, что касается этих птиц, которые должны склевать все трупы. Но только подчеркну два момента. И все-таки попрошу вас дома, перечитайте еще раз 38 и 39 главу Иезекииля и то, что я сегодня скажу, и порассуждайте, и попросите Бога, чтобы Он вам открыл, что касается этих птиц, потому что, ну, это довольно странно звучит в простом, как простой интерпретации такой, да, что Бог позвал всех птиц, летите, собирайтесь, кушайте эти трупы все царей, тысяченачальников, как будто какая-то разница между трупом царя или трупом раба. Да? Пейте вдоволь крови, а какая там кровь уже? Да? То мы понимаем, что здесь какая-то заложена духовная истина, и это действительно вечеря Господня, это действительно, ну, Бог приготовил эту вечерю, и что-то это очень важное. И я прочитаю, сначала здесь 19 главы это место еще раз, и потом мы перейдем к 20 главе. «И увидел я иного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посередине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божью, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней, сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». И дальше уже... вы приготовьтесь, А дальше уже описана война. «И увидел я зверей, царей земных и воинство их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». И дальше «и схвачен был зверь», уже пророк. То есть сначала ангел стал на солнце и громким голосом воскликнул для всех птиц, и не для всех птиц, а для птиц, которые летают посередине неба. Ну, мы понимаем, что курица не птица в данном случае, и там прочие всякие, даже там ласточки, голуби, тот же самый журавель. Посередине неба это значит, что-то, скажем, об орлах, которые, кстати, выше всех летают из птиц. Вот. И давайте прочитаем еще одно место. Это Матфея. Да, это 24 глава Матфея. Буду читать с 21 стиха. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранным. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, он в пустыне, не выходите. Вот он в потаемных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». И 28 стих. «Ибо где труп, там соберутся орлы». Значит, вот где труп, там соберутся орлы. И вообще 24 главу Матфея еще раз внимательно читайте, 38-ю Иезекииля и 39-ю. И я уверен, что Бог прикоснется к вам, чтобы показать, что будет происходить в самое последнее время. Это не просто будет происходить стихийно, это будет призыв Господа, это будет призыв с неба при очень великом сиянии. Мы понимаем, что когда ангел стоит на солнце, и он видит его на солнце, да, Иоанн видит этого видения, и он видит ангела на солнце. Это значит, что ангел – это весьма великих размеров прежде всего. Во-вторых, это значит, что сияние и свет этого ангела превосходит свет солнца. То есть солнце в данном случае, оно ассоциируется со светом Господним, который просвещает человека, и с Писанием, потому что хорошо делаете, обращаетесь к нему, как светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет, или это я два места в одно. Но вы знаете, что солнце правды должно взойти. Так вот, есть правда, которую мы пользуемся уже 2000 лет, Иисус принес эту правду. А есть вещи, которые оставлены до последнего времени. То есть они были спрятаны от сатаны, они были спрятаны от людей, и это только для тех, которые должны в отдаленные дни очиститься, убелиться, быть переплавлены в искушениях и тому подобное. Есть такая информация, которая еще до сих пор в мире неизвестна. И мы до конца все равно ее знать не будем, но мы знаем прекрасно, что для отдаленного времени будет специальное ЦУ, специальные инструкции, которые будут открывать какие-то вещи, какие-то отношения по поводу войны, по поводу пожирания этих трупов. И я думаю, что вы прекрасно понимаете, что жизнь физическая, но если вот мы с вами идем к умиранию путем Голгофы, да, то убивать других людей или лишать их жизни, или брать помышление в послушание Христу, заставлять их думать совсем по-другому, это совсем другая область деятельности. Поэтому до сих пор она в мире не работает так, как нужно работать. Но в последние дни голос Бога принесет эту весть для того, чтобы мы могли действительно пожать жатву на земле так, как она того заслуживает. Поэтому, пожалуйста, мы вернемся к 19 главе, мы вернемся к этим птицам. Они написаны так как-то, так что хочется их пропустить, но там очень много драгоценной информации, которую нам нужно понимать. Понимаете, мы должны знать время. Глупые птицы знают свои времена, знают и понимают, как им куда лететь и когда что делать. А мы люди, которые ну, какие-то имеем отношения с Богом, как Бог говорил Аврааму. Он говорит, скрою ли от Авраама то, что буду делать? Могу ли я от него скрыть то, что я буду делать? И да, в Ветхом Завете было мало таких людей, был Авраам, еще несколько таких людей, но это самое. Но в Новом Завете каждый человек должен получать от Бога достаточно слова, чтобы ему действительно знать. Вот я сейчас говорю, кто-то телефоны читает. Вот. И вот так вот и получается потом, что время приходит знать, а разумелка не включается просто, нету в эту сторону соображения. Почему? Потому что недостаточно серьезно к этому относился, недостаточно хорошо сеял в эту область. И все. Это что-то десятое, сейчас пока там то и то надо сделать. Поэтому на 19 главе мы сегодня закончим. Там еще есть немало вопросов. И вообще я хочу сказать так. Мы когда закончим эту книгу Откровения, кто захочет со мной, в общем-то, неважно, кто из вас, но если вы захотите... Мы сделаем тогда, когда молодежная в понедельник будет, да, Ваня? Во вторник. Мы сделаем специальные ну, такие видео, чтобы нам записать это учение для других людей. Оно будет полезно нам с вами. Мы его будем транслировать онлайн. И люди будут еще раз проходить эту информацию. Но я настоятельно просто прошу помочь мне. Ну, в каком плане? Если вы согласны со мной, то, что я исповедовал все это время... Пожалуйста, берем главу, переслушали ее, переслушали собрание, собираемся, и там можно дополнять, там можно вопросы задавать, и я думаю, что мы сможем интересно так, чтобы со всех сторон люди могли понять то, что мы делаем. И да, нам предстоит немножко поработать для блага других людей, потому что хотите, верьте, хотите, нет, но Дух Божий нас к этому призывает. И то, что я делаю сегодня, это то, что поможет нам из вот этой общей картины, напомнил себе эту главу, посмотрел внимательно все там принципы, и каждый какую-то грань осветил, каждый как-то по-своему объяснил, потому что одно дело, когда я один объясняю, это и скучно, и всегда однобоко. А когда ты вот как бы общую картину ухватил из того, что мы разбирали, и нечего этого стесняться, это не мои откровения, это Господни откровения, если ты солидарен с ними, значит, это и твои откровения тоже. Есть масса людей, которые будут смеяться над нами и злословить очень сильно это все, поэтому, если ты с этим согласен, то ясное дело, что тебе это открывает Господь. Вот. И мы начнем буквально вот сейчас 20 глава, 21, 22, там особо мы долго задержаться не будем, и мы уже перейдем конкретно, чтобы записывать, неважно где, где-то в маленькой комнатке, и будем как-то называть это так броско, чтобы распространить, чтобы люди слушали. Потому что в этом нуждается мир, это есть истина, это есть воля Господня. И это время нам вот таким образом начинать работать немножко. Конечно же, мы еще больше получим атак, еще больше он будет лютовать. Но, тем не менее, Господь говорит, что мы это уже выдержим. И не только для себя, а для других людей будем полезны, потому что время приближается очень ответственное, и люди должны, конечно же, знать и понимать время, в которое они живут. Ну, а теперь давайте к 20 главе перейдем. Леша, может быть, почитаешь там 20 главу?
Окей. Так. Секундочку, сейчас я настрою. И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же всего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса Христа, и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. Когда же кончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и соблюдать их на брань, число их, как песок морской, и вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол, сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад, поверженные в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.
Угу. Вот такая удивительная глава. И в первую очередь опять Иоанн видит ангела, и ничего за этого ангела не сказано. Ни большой он, ни малый, ни великий, громко не кричит, ничего не говорит. Просто он видит ангела, обычного ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Вот был, если вы помните, я не помню, какая это труба, когда с неба упала звезда, и сказано, что ей дан был ключ от бездны. И она открыла этим ключом бездну, и оттуда вышла дым такой, там, и оттуда вышел ангел бездны, который Авадон. И мы знаем, что это и есть тот зверь, который есть Антихрист. Вот с этого времени начинается, вот сказано, горе, горе, горе земле от труб трех последних ангелов, да? И вот начинается труба уже этого пятого ангела, пятый, шестой и седьмой, да? Пятая начинается труба с того, что звезда упала с неба, и ей был дан ключ от кладезя бездны. И этот открыл там этот кладезь бездны, и все, и началось вот это великое горе, горе, горе земле. То есть как раз то время, когда Евангелие Царства перестало проповедоваться, и началась вторая седьмина, о которой Иисус Христос говорил. Иисус Христос сказал, как вот в книге пророка Даниила сказано, что в половине седьмины, значит, будет мерзость и запустение, стоящее на святом месте, и наступит время, ну, крайне тяжкое. Это очень такой важный, серьезный момент. Поэтому мы понимаем, что сатана был сброшен с неба, и у сатане дана была возможность открыть кладезь бездны. А здесь уже ангел Божий с этим ключом идет. Забрал он, по всей видимости, этот ключ, и идет с этим ключом, и цепь большая у него. Что значит цепь большая? Ну, это может значить, что какой-то маневр у него будет там в преисподне. Ну, не будет сидеть на одном месте. Что-то там будет мутить со своими бесами. Вот. Но выхода оттуда не будет иметь, потому что закрыли и печать поставили. Точно как, знаете, на гроб Христа. Они камень задвинули, поставили печать, что если кто сдвинет, то уже будет видно. Так и тут. И 1000 лет будет сидеть. Но прежде всего, что ангел простой, обыкновенный, пришло время, и никакой силы, никакой власти на самом деле у сатаны нет и не было. Все, что он мог делать, он делал только по разрешению Господа. Кончилось это время, он знал прекрасно, что ему остается уже мало времени. Он знает, и что на цепи будет сидеть и все прочее. Он знает, этот дракон. Вот. И он его, раз, иди сюда, и на цепь его, как собаку, привязал и туда в бездну отправил. Что такое бездна, мы говорили много раз, это место жительства духовных существ. Вот лоно Авраама там находится, вернее, находилось. Я не знаю, как сейчас, после воскресения Христа, есть ли там лоно Авраамова или нету. Может, они все уже переместились на небеса. Но, как мы видим, даже в притче богаче и Лазаре, что одни с одной стороны, другие с другой стороны, между ними большая пропасть, и одни мучаются, одни просто ожидают другого времени. Некоторые места Писания говорят, что они спят там, и такое есть. Но нам нет нужды туда лезть. Мы только знаем, что есть преисподние места именно земли. И где-то там внизу, я не знаю, может, где это там вся лава, где это, как она там, как это называется, ну, какая-то плазма.
Магма?
Да, магма, но как она научно называется, слои эти. Неважно. Что-что? Ну да, ядро, а потом вот где магма, вот это. Ну, не важно. Важно, что где-то там находятся места, где скрежещут зубами. И туда будет сброшен лжепророк и зверь. И туда будет отправлен сам сатана. Вернее, нет. Я неправильно говорю. Змей, лжепророк и зверь брошены в озеро огненное раньше всех. Уже в озеро огненное, даже безо всякого суда, туда их и все. Вот. А змей будет, дракон будет в преисподних местах земли связан на 1000 лет. То есть там не такое уж плохое место, да, по сравнению с этим самым, с озером огненным. И, значит, когда он будет связан, земля, значит, что будет с землей? И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. Вот он прельщает народы. Если есть такое толкование, что ну, на новой земле в 1000-летнем царстве будут только люди, ну, вот воскреснут, допустим, и будут царствовать со Христом души обезглавленных, за Слово Божье, вот, и другие святые воскреснут и будут царствовать на земле, да, говорит Писание, то искушать дьяволу их смысла нет никакого, потому что если здесь на земле мы, будучи человеками, можем достигать уровня, когда сатана окажется под нашими ногами, и без всякой силы и власти, то что говорить о людях, которые пережили воскресение, реальное, физическое воскресение, перешли от духовного мира назад в физический мир, это уже Царство Божие, и понятное дело, что в этот город никто нечистый не войдет. Значит, мы понимаем, что на земле останется много людей. И просто не зря Писание говорит, что здесь ум, кто имеет ум, исчисли, посчитай, да, И здесь тоже, здесь ум, просто ты понимаешь, что, окей, даже, ну, простым логическим выводом, каким мы можем прийти, то, что Богу зачем-то нужно это тысячелетнее царство. То, что он свяжет сатану на тысячу лет, и то, что он отпустит его потом на малое время, значит, для каких-то божественных экспериментов это нужно. Как люди будут жить без сатаны, что случится потом, когда сатана снова будет развязан, и все это на реальной практике, на реальных действиях должно быть всему духовному миру видно, что вот вы тысячу лет жили без сатаны, что у вас в результате получилось с этим, да? Это, я думаю, что к такому выводу приходит всякий разумный человек, что Богу зачем-то это нужно. Вот. И прежде всего для тех людей, которых сатана не мог искушать, а потом пришел с тысячу лет и очень быстро, так легко, раз, и собралось такое множество, как песок морской. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертания на чело свое и на руку свою, а не ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие из умерших не ожили, доколе не окончится тысячу лет. Это первое воскресение. И дальше блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Богу и Христу и будут царствовать с ним тысячу лет. Будут и царствовать, и будут священниками тысячу лет. Значит, это тоже зачем-то Богу нужно для его вечного царства. Но мы знаем, что Бог определил 7000 лет этой земле. Да, дня и часа никто не знает, но мы знаем, как сказал апостол Петр, что одно не должно быть от вас скрыто, что у Бога, хоть возьми начало творения его, как он творил, один день сделал одно, другой другое, третий, четвертый, пятый, шестой закончил все творение, и в седьмой день почил. Вот. Точно так и кончина века. Проходит 6000 лет, значит, Иисус тоже это подтверждал, он сказал, когда пришли от Ирода, сказали, уходи, типа, отсюда, Ирод хочет тебя убить, он сказал, пойдите, скажите этой лисице, сей сгоняю, исцеляю, изгоняю бесов сегодня, завтра, а в третий день закончу. То есть, значит, 2000 лет он на земле и 4000 лет, значит, мир до Иисуса Христа, и через 2000 лет, сегодня, завтра, а в третий день закончится эта вся эта деятельность на земле. И дальше мы не знаем, что дальше будет Бог по-новому делать что-то, или что будет, нам Писание об этом ничего не говорит. И отметьте, что я это не проповедую. Я говорю это как возможные варианты, что Бог, у него есть какой-то конвейер, и он таким образом набирает и набирает себе нужный материал, который он там в небесных своих просторах что-то строит из этого. Это не, уже мозги наши туда никак не полезут. Просто, ну, для нашего общего развития мы должны знать, что это не просто какие-то, знаете, там, вот так полюбил человека, что вот он сотворил его, чтобы ему с ним общаться, там, и там любит миловать и все такое. Да, любит миловать, но кроме всего у него есть вечный план Божьего домостроительства, у него есть стопроцентная цель на будущее вне земной жизни этих людей. Стопроцентное строительство, как здесь на земле, такое же строительство и там в небе. Христос не зря сказал, что «я вижу Отца Творящего». И Он творит по-прежнему. И я делаю то же, что делает Отец мой. Эти слова сказаны для того, чтобы мы понимали, что это не просто так, вот здесь на земле мы центр всего. Нет, это совершенно не так. Что и как один Бог знает. Ну, короче говоря, значит, что у нас здесь получается? Воскресли души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертания на чело свое, на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Вот говорят, первое воскресение, второе воскресение. Воскресений на самом деле было очень много. Если вот мы говорим о воскресении Иисуса Христа, да, Он первенец, воскрес. Вместе с Ним воскресли многие люди, которые явились в Иерусалиме. Это было воскресение. Да? Значит, мы говорим о том, что люди, которые вот здесь души обезглавленные за Слово Божие, это те, которые от великой скорби пришли. А то, что мы читаем после пятой печати, там не души обезглавленные, а там души умерщвленные, убитые за Слово Божие, да? Кто-то может прочитать про пятую печать? Да, прочитай, Оля.
О, подожди, ты говоришь, не пятый ангел, я говорю, пятый ангел вострубил.
Да, пятый ангел вострубил, да.
Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба.
А, нет? Ой, не пятый, не трубу, а печать пятая. Пятая печать, где души убиенных под жертвенником возопили громким голосом.
А шестая глава, 9 стих. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказаны им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число».
Вот. Обратите внимание, здесь просто души убиенные за Слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа. И когда написано «за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа», мы понимаем, что речь идет о Ветхом Завете и о Новом Завете.
За свидетельство, которое они имели. Не написано «свидетельство Иисуса Христа». За
да, ну это же есть свидетельство Иисуса Христа. Значит... Получается, что у нас? Все просто убиенные – это одна категория людей, а души обезглавленные – это уже те, которые дополняют вот эти души убиенные, число душ убиенных. Но здесь конкретно они разделяются вот этими вот понятиями. Те просто убиенные разными путями, как их там убивали, может быть, даже не только физически, но и духовно, ну, в смысле душевно. И души обезглавленные – это те, которые вот здесь написаны. Смотрите, как здесь написано. «Я увидел, и увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертания на чело свое, на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Не только они царствуют 1000 лет с Христом, царствуют 1000 лет те, которые вместе с Ним пришли на облаках. Так написано в Писании. Сейчас я не могу найти это место, но в следующий раз я постараюсь, или вы мне напомните, чтобы ну, было это... То, что те, которые с Христом придут на облаках, что они будут царствовать 1000 лет со Христом тоже на земле. Вот. Но не надо сейчас искать, я думаю, что потом мы найдем. Значит, что здесь надо сказать? Значит, в следующей 21-22 главе будет разъяснение, как это царство будет выглядеть, что в этом царстве будет. Будет город, духовный город, вот как Вавилонская блудница, духовный город, который все народы опоил своим пьянством. Так же само будет город святой, который сойдет с неба, и этот город будет влиять на всю землю. Я прочитаю вам несколько мест, ну, просто давайте посмотрим несколько мест о тысячелетнем царстве. Часто люди говорят, вот вы проповедуете о тысячелетнем царстве, о нем только сказано в 1-20 главе, там 6 раз повторяется, что будет тысячелетнее царство. Больше нигде в Писании якобы таких мест нету, поэтому, ну, типа, что вы об этом проповедуете? На самом деле я выбрал совсем немного мест, у меня мало было времени, там тьма мест. В некоторых местах один всего стих, знаете, но он так ярко и ясно объясняет эту ситуацию, что, ну вот, давайте, допустим, несколько мест посмотрим. Давайте посмотрим Исаия 65 главу 17 стиха. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспомянуты, воспоминаемы и не придут на сердце. И вы будете веселиться и радоваться вовек о том, что я творю, ибо вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью, и будут радоваться Иерусалим и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голоса плача и голоса вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношей, но столетний грешник будет проклинаем, и будут строить домы и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел, ибо дни народа моего будут, как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих, не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будут прежде, нежели они воззовут, я отвечу, они еще будут говорить, я услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Вот такие вот пророчества. Я сейчас прочитаю, их достаточно много в Ветхом Завете, где Бог говорит конкретно о том, что вот будет новое небо и новая земля. Поэтому на основании вот этого места мы понимаем, что новое небо и новая земля – это обновленное. Это одно и то же слово. Новое и обновленное – это одно и то же слово. И здесь мы видим обновленную землю, обыкновенную нашу землю, но она обновленная. И здесь очень много говорится о том, что это наша обыкновенная земля, просто на ней появились новые условия. Что значит человек будет, дни человека будут как дни дерева? Мы знаем, что некоторые деревья даже доживают до, кто его знает, сколько лет, да, и по 3000 лет, да, есть, и я не знаю точно, но знаю, что где-то дуб какой-то там охраняемый, ему 5000 лет, вот, но мы знаем, что это будет тысячелетнее царство, и здесь написано, здесь написано, что вовеки они будут жить на земле. Веки, один век – это 100 лет. И когда вот, допустим, говорят «вовеки веков», гореть будут, допустим, «вовеки веков», да, то мы понимаем, что это 1000 лет. Вовеки веков – это не бесконечно. Это определенное время, век умножить на век – и получится веки веков. Значит, а?
Век – это 100 лет.
100 лет.
Если век умножить на век, то будет 10 тысяч.
Ну, значит, не умножить, значит, потому что во веки веков это 1000 лет. Как там, я не знаю. Как? Ну, почему? Я докажу это Писанием, что это именно 1000 лет, которые в конце времен будет. Вот. Значит, получается такая картина. Земля совершенно по другим законам начнет жить. Все изменится, и старое даже вспоминаться не будет. То, что вот сегодня мы имеем, что проклята земля за тебя, и она родит тебе волчьи, терны всякие, и будет здесь на земле в поте лица ты будешь добывать хлеб свой, и кто-то другой будет есть этот хлеб. И много-много разных других проклятий, да. Все это остановится, сатана будет скован на 1000 лет, и люди будут почищены. Вот этой вот войной Бог этими самыми и чашами, и трубами потихоньку, ну, почистит землю. Писание говорит, что в 2/3 земли будет изничтожена, останется 1/3 земли, землян на земле. И эту 1/3 введу в огонь, введу ее в эти, во все испытания, очищу ее, эту 1/3 часть земли. И вот представьте такое вот количество людей, будет после всей этой великой скорби на земле. И, конечно же, когда говорит Писание, допустим, что малый ребенок будет играться перед норой там аспида, да, то мы понимаем, что дети будут по-прежнему рождаться, и уже к концу тысячелетнего царства будет бесчисленное просто количество людей, как песок морской, опять размножится, земля наполнится. И Писание говорит, что столетний будет как юноша. То есть мы понимаем, что если сегодня, там, скажем, 18 лет, да, юноша или там 16 лет, то где-то к 100 годам он только становится юношей, а весь этот зрелый возраст, это вообще, очень-очень много. Это будет все в физическом мире, это реально будет происходить. И мы знаем, что Бог будет очищать даже в тысячелетнем царстве, что столетний грешник будет умирать. Сделал грех, умирает, сделал грех, умирает, очищается земля. Но тем не менее, вот смотрите, Бог очищает землю, но когда пройдет 1000 лет, сатана развяжется, и очень легко их всех опять возьмет под свой контроль. Почему это происходит? Да потому, по той простой причине, что и в церкви происходит. Вот мы, если получаем пробуждение сегодня, то наши дети и внуки обречены на большую проблему, потому что наше пробуждение – это невозможность нашим детям, нашим внукам попасть в то же самое пробуждение, если они не сеяли, если они не копали, не углублялись, не терпели, не страдали, ни опытности, ни надежды не имеют, то они получают искусственную благодать, да, и как только приходят дни лукавые опять, они все падают, потому что солнце закончило светить, все, луна уже не светит ничего. Давайте ваши вопросы, потом пойдем дальше, или ваше несогласие, мнение, пожалуйста, говорите, потому что вот у меня много вопросов всегда. Даже вот по 19 главе у меня есть вопросы, и по 20 главе есть вопросы. Почему у вас нет вопросов? Я не знаю, почему вы не видите здесь какие-то, что мы не можем это ясно осветить. Мне же тоже нужен кругозор, чтобы я видел, чего я не договариваю, где я как бы информации столько много, что ты как бы какими-то кусками говоришь с разных сторон. Да, Лариса, микрофон возьми.
Те, которые воскресли, они тоже будут подвержены искушению, когда дьявол после 1000 лет будет отпущен?
Нет. Те, которые воскресли, они победили его, и они будут царями и священниками. Вот как здесь написано, смотри. Тут написано. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти. То есть уже все, уже для них злу всякая дорога закрыта. Когда придет смерть вторая, когда будет суд у Великого Престола, да, и кто не найден, записанный в книге жизни, будет брошен в озеро Огненное, это смерть вторая. Так вот, для этих людей уже смерти второй быть не может никак. Они уже отцарствуют здесь 1000 лет и пойдут уже по назначению дальше в небесном царстве, где-то что-то их Бог будет применять куда-то. Я хочу, чтобы вы эту мысль очень четко, ну, имели в своем разуме, что мы не только призваны здесь на земле, ну, как бы потрудиться для Господа. Здесь просто тренировка и отбор нужных Богу качеств, характеров, состояний для небесной работы, которая, конечно же, будет нам в удовольствие, и, конечно же, там на небе не будет никаких потребностей в званиях, в положении, в оскрыли одежд. Там будут все абсолютно скромными и безразличными к человеческим интересам. Это будет... Ну, вообще, вот когда мне Бог открывал вопрос любви Бога, он так мне, ну, интересно сказал, что вот что такое Бог есть любовь. Мы на земле видим физическими глазами внешность человека. Духовный мир видит внутренности человека. Вот когда мы уйдем на небо, мы не будем выглядеть так, как мы выглядим на земле. Потому что, ну, будет несправедливо. Кто-то был там несимпатичный и остался навеки навсегда. Или кто-то там молодой умер, а кто-то пожилой умер. Как он будет выглядеть? Значит, в духовном мире, как мне объяснил Господь, духовные существа, они видят внутренние характеристики личности. Вот насколько ты, допустим, приобрел любви на земле, насколько ты приобрел терпение, таким красивым ты и будешь. И столько у тебя и будет, ну, возможностей влияния в духовном мире, согласно, ну, тех способностей, которые ты приобрел. Так вот, Бог. Бог, вот если ты капелька от океана, и причем все ангелы сотворенные, они нашего статуса с вами. Они сотворенные, ну, представьте, что вот Бог бы нам служил. Мы просто от одного его присутствия сгорели бы за секунду, да? Нам служат созданные такие же по, ну, по уровню, так скажем, как мы. И дьявол такой же, как мы. Вот. Так вот, ангелы – это как отдельные капельки по сравнению с океаном, который представляет из себя Бог. И когда ты в духовном мире видишь Бога, ты его не можешь видеть. Он просто, ну, постоянно переливается разными качествами, которые ты видишь духовным зрением. Ты не видишь же там какие-то, вот у него там нос, вот у него там сапог, там еще что-то такое. Ты видишь вот этот безмерный океан, перекачивающий с одного качества в другое качество, ну, состояние Бога. И как-то мне так Господь объяснил, что он одновременно, ты его видишь как бы со стороны, эти качества, и одновременно он целиком протекает сквозь тебя. Ну, я, короче, понял, что это такая величина торжества, когда это все стремительно через тебя протекает, и когда ты это видишь со стороны, вот говорят, там ангелы там перестали слушаться Бога, послушались какого-то дьявола, да кто может? Это же не только могущественная сила невозможная, это же красота невозможная в первую очередь. Все держится любовью там, все держится, ну, как земное притяжение, так человек, законы, которые есть в Боге, они не могут не притягивать. Как ты не притянешься, если это совершенная любовь, если это абсолютная личность всяких абсолютов и абсолютов? Ты же вот смотришь на человека, влюбляешься в него, судишь по взгляду своих очей, да? Что вроде симпатичный человек, на самом деле ты не знаешь, что у него внутри. А там наоборот, там нету никакой наружности, там все внутри, внутреннее. И ты ж не ошибешься, когда ты увидишь Бога таким, какой Он есть. Потому что, я же говорю, что там внутреннее созерцание. Что-то я, наверное, уже в другие области полез. Но это очень, очень красивое откровение. Очень сильно я его переживал. Так что несколько ночей спать не мог. Но я на сегодняшний день имею представление, кто такой Бог и что человек, как он этим будет захвачен. И у меня такое, ну, слабое представление, что такое Царство Божие там на небе. Но черточки я все-таки вижу, что это действительно блаженство, которому нету предела никакого. И оно никогда не закончится. Писание говорит, что любовь никогда не перестает. Все прекратится, любовь не перестанет. И это говорится в первую очередь о том, кто наш Бог. Не любить Его никто не сможет. Просто не сможет, потому что это настоящая любовь, настоящая совокупность совершенства. Давайте ваши вопросы, или, может, вы не согласны со мной. Сейчас я буду тогда задавать вопросы.
Библия говорит, что Бог есть любовь, да, и Он никогда не изменяется. И апостол Павел говорит, когда человек приходит в любовь, когда он погружается в Бога и становится одно целым, ну как бы он увидел эту красоту и растворился, и он говорит, тот человек говорит, что кто может отлучить нас от этой любви? А люди сказали, что, ну, поверили, что на небесах он никогда не изменялся, он был тем же самым, и там его видели только в этой красоте, и вдруг кто-то захотел что-то поменять. Вот. Когда человек приходит к этому, кто может отлучить? Ни ангелы, ни настоящее, ни будущее, ни начало, ни какая-нибудь другая тварь, ничто. И просто это даже место показывает, что никогда там не могло ничего произойти другого, что это поглощение полностью в любви, там все под...
Эдик, мы, находясь в ограниченных эмоциях из-за физического тела, да, все равно, хоть нам больше и больше открывается, но мы все равно в каком-то смысле, как сквозь тусклое стекло, гадательно будем смотреть, ну, кто такой Бог. Мы можем только откровениями, такими слабыми чувствами, потому что не может человек жить после того, когда он увидит Бога. В физическом мире он просто, ну, он исчезнет, сгорит сразу. Так, если даже здесь, при столь слабом видении, кто такой Бог, никто не может нас отлучить. Кто нас там отлучит? Он собой наполняет всю Вселенную. Вот так вот пядями, вот это пять от большого пальца до указательного, до этого, ну, длинного самого, вот пять. И вот этой пятью измерил небеса. Ни на чем все это... Что вы смеетесь? Ну да, так написано, это пять, вот это. Вот, и это самое. Это для того и написано, чтобы мы имели представление. Небеса, да ты будешь лететь миллиарды лет со световой скоростью, и, наверное, и части этих небес не пролетишь. А он это все раз-раз измерил своими... Конечно же, он... Есть у него совершенные там измерительные, я понимаю, так, инструменты, что он не меряет на глазок. Но это для того написано, чтобы мы имели представление, что на небе нет понятий размеров, как вот у нас на Земле. Но, тем не менее, мы все равно, как земляне, должны представлять размер, что из себя представляет Бог. Всю Вселенную собой наполняет, и все происходит внутри Него. Все в Нем, внутри движется. И мы, как какая-то молекула, скоро попадем в Него. И...
Миша, давай вопрос. Это, ну, про это новое небо и землю. Все-таки непонятно, ну, допустим, как здесь написано, будут рождать детей, да? То есть это избранные, но...
Не избранные, Вань. Избранным будет город, не физического плана город, а... Вот как, я же говорю, как Вавилонская блудница, город, да, так будет Новый Иерусалим, сходящий с неба. Значит, на небе есть очень много детей Божьих, да, которые уже получили свое определение. Они сойдут с неба, этот город, кроме... того, те, которые останутся в живых, они изменятся. Кроме этого, воскреснут те, которые обезглавлены уже во время Антихриста. Они дополняют число этого города, духовного города. Вот они будут царствовать на земле. Все остальные народы вокруг них, они будут, ну вот давай я тебе несколько мест.
Ну, как бы, то есть получается, духовные люди, они не будут рождать детей, они уже все уже, да?
Я не знаю, будут они рождать, не будут рождать, ну, почему бы нет.
Ну, как бы другой, потому что есть, Иисус говорил, что те, которые достигли воскресения из мертвых, они все уже, как ангелы.
Дело в том, что трудно что-то сказать, Ваня, почему? Потому что Христос, когда Он получил новое тело, да, Он же не просто так это все осталось в Писании, что есть ли у вас что-то покушать, да, и Он ел реально, и да, Он ходил через стены, но в то же время в реальном физическом мире Он... какими-то человеческими, раз ел, значит, в туалет ходил, как говорится, и прочие всякие побочные здесь вещи. Почему бы не рождать детей, если это чистые уже помыслы? И ведь, по сути дела, мы, как духовные люди здесь на земле, если мы станем духовными, у нас же... Как Саша Сусин говорил, будет святой секс? Ничего тут страшного нету в этом. Хотя я не знаю, я не могу гарантировать, но по всей видимости в этом нет ничего неправильного. Потому что будет размножаться, наверное, пропорционально и те, которые цари земные, и те, которые в этом городе святые. Вот, вот посмотри несколько мест, я сейчас тебе покажу. Значит, вот, допустим, Михея, давай прочитаем, 4 глава, с 1 стиха. И будет в последние дни гора Дома Господня поставлена будет во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить многие народы и обличит многие племена в отдельных странах, и перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы, не подымет народ на народ меча и не будет более учиться воевать, но каждый будет сидеть под своей виноградной лозой, под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господни изрекли это». «Ибо все народы ходят каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Бога нашего во веки веков». Ну, есть еще одно место, где тоже сказано, что перекуют мечи на орала, и уже никто не будет воевать, и на земле будет, ну, действительное царство Бога, когда справедливость будет торжествовать, и правда будет торжествовать над всякой неправдой. Но в то же время цари земные принесут в него славу свою, и, как Писание говорит, кто не захочет прийти на поклонение в Иерусалим, тот народ останется без дождя, и там еще что-то, то есть реально царствовать будет божественное. Вот как два пророка будут царствовать, и всех будут принуждать к исполнению Божьей воли, так и в тысячелетнем царстве все будут вынуждены ходить из года в год в Иерусалим. Но мы понимаем, что это духовное значение. Они не войдет в этот город никто нечистый. Но в то же время к Богу будут прибегать все. Это же не то, что город физический, город духовный. Стать частью этого города ты не сможешь, но приходить к нему, вот, допустим, да, ну, Новый Иерусалим, и там река жизни, и деревья, дерево жизни по правую сторону. И написано у Даниила, что много деревьев, да, то Писание говорит, что эти листья этих деревьев для исцеления народов. Каких народов? Конечно же, окружающих это Царство Божие. Вот так, ну, мы, наверное, в следующий раз я постараюсь выписать все места, что касается этого тысячелетнего царства из Ветхого Завета, вы увидите тьма тьмущая мест, если даст Бог мне возможность это сделать, я сделаю это обязательно, потому что вот эти, которые злословят, и говорят: «А, всего 6 мест в одной главе, и вы делаете тут такие проблемы». Весь Ветхий Завет, читаешь псалмы, никогда не обратишь внимания. Он там раз один стих, раз другой стих в разных главах. Там вот я читал второй псалом, там несколько стихов. 65-й псалом, несколько стихов, и многие другие места, где говорится о тысячелетнем царстве. Просто не называется оно тысячелетним царством, а говорится о времени, когда земля будет совсем другая, и будут совсем другие условия на земле, и что это царство никогда не закончится. И там сказано конкретно, во веки веков оно будет, то есть оно будет тысячу лет. Вот. Но если вопросов больше нету, то на сегодня мы закончим наше собрание. Думайте о том, чтобы начать работать для Господа. Я думаю, что у нас получится уже через несколько собраний организовать, если Ваня сможет организовать, такие видео, такие конференции какие-то, где мы можем все рассуждать и приглашать туда людей, которые не постесняются говорить, потому что ты можешь переслушать еще раз, допустим, эту тему, эту главу и какие-то свои дополнительные откровения получить. Но не так, чтобы мы, это не так, и потратили все время на разборки какие-то. Если мы вместе, если мы двигаемся, если мы понимаем, что это откровение, значит, давайте будем двигаться вместе, чтобы и другим людям помочь уразуметь это время, в которое мы живем. Это очень важно. Правильно, Аники, говорю? Так что на тебя тоже надежда большая. Хорошо, если больше ничего, давайте помолимся и на этом закончим. Господь милосердный, Владыка Святой, благословенно вовек святое славное имя Твое. Благодарим Тебя за это время, которое Ты нам дал. Это Твое время, Господь, пусть оно будет плодотворно для наших бессмертных душ. Благослови Твое Слово внутри нас. Соверши его, Господь, утверди его, закрепи его в нашем сознании. Пусть будет имя Твое благословено, Господь. Пусть будет слава Твоему святому имени в это последнее время. Ты ждешь себе народ подготовленный, народ ревностный, народ знающий, понимающий то, что нужно делать, Господь. Пусть будет благословено и прославлено Твое имя, а мы да будем людьми, способными воспринять Твою волю. Полей нас Твоим растительным дождем, и пусть явится слава Твоя на земле. Благодарим Тебя за все, наш Бог. Аминь.